Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и я приглашаю вас на прогулку по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Михаила Хрущева, историка, краеведа, москвоведа. Здравствуй, Миша.
Здравствуй.
Мы отправляемся на Варшавское шоссе. Как много смыслов в этом названии, потому что тут вообще все не очень понятно. Во-первых, мы гуляем не только по Варшавскому шоссе, а коль скоро мы выходим из метро Тульское, то мы попадаем на Большую Тульскую улицу. Сейчас это совсем маленькая улица, она идет до Третьего транспортного кольца. Ее предваряют Подольское шоссе, Люсиновская улица. Вот они так сходясь образуют Большую Тульскую. И дальше уже от Третьего транспортного кольца идет Варшавское шоссе. Оно ведет в Варшаву.
Ну, на самом деле, да. Если вовремя повернуть, не забыть. Дело в том, что
мы с тобой как-то ездили, и там действительно напрямую не проедешь.
Да, ну, если поехать и свернуть направо, потом ты там попадешь на А-130 дорогу, которая до границы с Белоруссией, и дальше на запад, в принципе, теоретически в Варшаву можно попасть. Почему Варшавское шоссе называется Варшавским? Потому что в XIX веке, в правлении Николая I, собственно, было решено построить дорогу до Варшавы. И эта дорога, шоссейная дорога, начала строиться с 1820-х годов. Причем отдельно ее строили от Варшавы в 1820-е годы, отдельно от Москвы. И вот от Москвы стали строить в 1840 году. Каким образом пролегал путь? Через Москву на юг. Вот мы движемся в сторону Подольска, а потом из Подольска на запад. И дальше через Обнинск, потом в районе Малоярославцы, Калужская область, а дальше Смоленская область, до Ярославля, и дальше через территорию Белоруссии на запад до самой Варшавы. Не прямой путь, но зато дорога была с твердой поверхностью, шоссейная, что называлось. Строилась не быстро, но вот 1846 году была открыта. Ну, понятно, что строили ее в то время, когда еще не было автомобилей, и паровозы еще не везде бегали, поэтому там на каждые 25-30 верст стояли почтовые станции, аэропорты 19 века.
Вот. Мысич Городницкий приезжал.
Да. Там, собственно, путешественник мог, используя подорожную, поменять лошадей, отдохнуть, возможно, если у него были правильные документы, ну и дальше...
Ролосы тройки, словно лайнеры на взлете, да?
Да, и дальше двигаться до самой Варшавы, ну или наоборот, от Москвы.
Но мы так далеко не поедем, мы ограничимся исторической частью Варшавского шоссе внутри Москвы. Хотя, знаешь, уже вот историческая часть Варшавского шоссе внутри Москвы, это тоже... У нас ведь Варшавское шоссе недалеко от МКАДа, на нем стоит знаменитое длинное здание...
НИИ,
да, ты его, если проезжаешь мимо куда-то в сторону Подольска, никак не можешь упустить, едешь вдоль него.
Варшавское шоссе, да, начинается вполне себе исторической застройкой. Мы на Варшавское шоссе попадаем после того, как подныриваем под путепровод, под виадук Павелецкого направления.
А так бы говорили в Петербурге.
Да, железные дороги, железнодорожный мост. Мы проезжаем Павелецкий путепровод. Построен, это не первый путепровод на этом месте. Самый первый был построен еще в 1899 году для Павелецкого направления Рязано-Уральской железной дороги. Была построена железная дорога, которая как-то вот так, проходя от Урала в сторону Рязани, а дальше на запад в сторону Латвии, не проходила мимо Москвы.
Это, кстати, фирменный стиль железных дорог начала 20 века, которые строились в обход крупных городов.
Ну, тут в данном случае они еще строились, просто задача их была вывоз хлеба и разных других ресурсов к Балтийскому морю. Москва тут совершенно в стороне, поэтому Москва вынуждена была самостоятельно построить свое ответвление до города Павелец, и так появилась наша железная дорога. И самый первый, значит, мост здесь был построен в 1899 году, его потом реконструировали, вот после войны уже в 1954 году был построен современная конструкция с проездом для шоссе и с арочкой для трамвайных путей. Вот во время строительства Третьего кольца этот мост тоже был перестроен. И вот мы оказываемся, собственно, на Варшавском шоссе. Впереди у нас много-много километров. При желании, если мы так зададимся там, вопросом, сколько же нам идти, ну вот одна из самых длинных улиц в Москве. Можно так до вечера, наверное, прогуляться до самого МКАДа, а то и дальше.
Да, если уж это не обращать внимания на все, что вокруг.
Итак, вот мы вышли, и с левой стороны, по Нечетной, у нас располагается комплекс зданий Даниловской мануфактуры. Это, наверное, одно из самых интересных, один из самых интересных комплексов на Варшавском шоссе исторических. История его следующая. В 18 веке в Российской империи начинает развиваться текстильная промышленность. Появляются полотняные суконные мануфактуры. На них работают, значит, работники, в основном вручную. Пока еще промышленный период до России не дошел. Вот в начале 19 века текстильная промышленность очень медленно развивается, потому что крепостное право, потому что из-под палки работают рабочие. Но зато есть мощные пошлины, которые не пускают заграничную ткань, и поэтому промышленность текстильная хоть как-то развивается. А вот после того, как в середине 19 века произошло освобождение крестьян, и у нас в стране произошел, наконец, промышленный переворот, то стали активно-активно расти промышленные предприятия, в частности, и на юге Москвы. И здесь вот недалеко у нас находится Даниловский монастырь.
Отнюдь не промышленное предприятие.
Отнюдь не промышленное предприятие, но при монастыре было село, а потом, которое стало Слободой. И именно здесь появилось небольшое текстильное производство. Да, в 18 веке оно было очень маленьким, а в середине 19 века купец Василий Мещерин из Калужской губернии купил фабрику небольшую в этих местах и начал строить большую фабрику, большое производство. Первоначально он построил фабрику на 200 станков, потом стало 800 станков, потом он попал, вот этот комплекс производственный попал в список самых крупных вообще в Москве, поскольку там работало больше 700 работников, то есть очень быстро развился. Строились цеха, сначала построили ткацкий цех, потом появились и красильные, и самые разные, и появилось, собственно, товарищество Даниловской мануфактуры. Оно, у него капитал был 1,5 миллиона рублей. Для того времени гигантские деньги. На фабрике, на этой на мануфактуре производили самые разные товары. И носовые платки, и полотно просто, и ковры с напечатанными батальными сценами. Во время русско-турецкой войны такие заказывали, народ их активно брал. Но, что интересно, фабрика эта отличалась от других текстильных производств Москвы тем, что хозяева очень активно вкладывались в работников, построили рядом с мануфактурой жилой дом для работников, там общежитие, школу, и была и для рабочих построена больница, и родильный дом, и ясли, и все это на этой территории. На фабрике была построена даже пекарня для того, чтобы рабочим в столовой давали свежий хлеб. Ну и надо сказать, что, кроме всего прочего, на фабрике существовал театр, в котором рабочие выступали. Получал вот эта Даниловская мануфактура получала разные награды, и там медали, и все это размещалось на вывеске, и даже получили они персидский орден Льва и Солнца. Его, правда, раздавали всем, кто хоть как-то связан с Ираном, но, тем не менее, такой прекрасный орден они тоже получили. В 1912 году, когда было столетие Отечественной войны 12-го года, специально эта фабрика выпускала ковры, носовые платки, скатерти и вообще самые разные текстильные предметы с изображениями батальных сцен 1812 года, с датами. Ну, а в следующий год, когда 1913 был 300-летие дома Романовых, Даниловская мануфактура выпустила множество разных, значит, товаров, связанных с 300-летием династии. Ну, а в Первую мировую здесь шили солдатскую униформу и производили ткань для нее. Ну, а в дальнейшем ее переименовали в фабрику «Фрунзе». Ну, на старых картах можно увидеть указатель фабрика «Фрунзе». Фабрика прекратила, к сожалению, свою деятельность. Сейчас тут многочисленные располагаются всякие офисы, коворкинги и разные другие учреждения. А я помню, как в 90-е годы здесь была вьетнамская ярмарка. И когда внутри вот только что закрытых цехов продавали разные товары из Вьетнама. Очень странно было, потому что вот заходишь на эту территорию, и старые дома промышленные, большие окна, анкеры очень красивые, башня с часами, и торгуют ширпотребом. Продолжим дальше прогулку по Варшавскому шоссе. Когда-то Варшавское шоссе было не только дорогой на Варшаву, но еще одним важным таким маршрутом. Многие москвичи, отправляясь в парк Коломенское, пользовались трамваем, который вдоль Варшавского шоссе ходит и до сих пор. На этом трамвае можно было вот доехать до парка Коломенское или даже дальше, вот до судостроительного завода. Такой вот был длинный-длинный маршрут трамвайный в старых описаниях сохраненный. И даже сейчас очень приятно кататься тут на трамвае, поскольку он здесь идет так в стороне немножко от основного шоссе, редко, когда бывает затруднение. Если мы продолжим двигаться по Варшавскому шоссе, то с правой стороны, сильно позже, уже в районе, это будет дом 12, располагается стадион «Труд», и здесь следует обратить внимание на огромную мозаику на здании, на доме 12, мозаику с изображением космонавта. Таких вот в стиле 70-х годов замечательный образец, хорошо она отреставрирована, и каждый раз, когда я в Варшавском шоссе проезжаю, смотрю на нее и радуюсь. Ну и дальше здание бассейна «Труд» располагается, тоже с очень интересной такой металлической вывеской, тоже 70-х годов производства. И с левой стороны, это у нас получается дом 17, располагается очень интересный комплекс, построенный в стиле конструктивизм. Вот, ну, это фабричные здания были, на данный момент там разные учреждения. Просто яркий образец стиля 20-х годов, такая башня с остеклением. В принципе, на первый взгляд, на Варшавском шоссе почти ничего интересного нет, но вот если
не сохранилось, мы, прям скажем.
Ну да, но если мы будем гулять, то увидим и фабричные старые здания, и бывшие рабочие казармы, ну и много чего еще интересного.
Спасибо, мы посмотрели кусочек Варшавского шоссе. Понятно, что прогулка по нему в черте Москвы будет очень долгой. За пределами Москвы оно идет, тянется. Уже там те части когда-то назывались Брестским шоссе. Уже такой единой монолитной дороги сейчас нет. Но Варшавское шоссе продолжается, и по нему, как минимум, до Бреста добраться можно. Михаил Хрущев, историк, москвовед, сегодня гулял вместе с нами. Я Алексей Пичугин, любите Москву и наслаждайтесь ей. До свидания.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.